Дилетанты.
Добрый вечер всем. Сергей Бунтов на микрофоне. Мы в прямом эфире. Ольга Рябочкина, звукорежиссер. Мы сегодня посвящаем, это первый у нас выпуск будет «Дилетантов», посвященный новому, уже февральскому номеру нашего журнала. И этот номер в основной своей части. YouTube, пожалуйста, смотрите. У кого нет, смотрите на обложку. Это Александр Третий. Я думаю, что вы все догадались. И здесь конкурс мы не будем устраивать. А в гостях у нас Кирилл Соловьев, историк. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы уже встречались в нашей программе и говорили о системе принятия решений. И замечательная книжка ваша, как раз «Хозяин земли русской». Спасибо. С вопросительным знаком. И как раз вот эти времена, вот эта эпоха и система принятия решений очень сложная. Я уже говорил в нашей передаче, что я там запутался. И это не потому, что вы, потому что такова система. Сегодня мы поговорим об Александре Третьем, и нас транслирует и CityVisor, и канал YouTube «Дилетант». И я приглашаю всех участвовать в этом обсуждении, и чат «Дилетанта» в особенности, потому что это здесь, конечно, не только место вашего веселого общения между собой, но еще и общение с нами, если у вас есть вопросы, замечания какие-то или предложения. Плюс 7-985-970-45-45 – это смски, плюс аккаунт вызван и из интернета с нашего сайта. Ну, вроде все формальности я сейчас сделал. Александр Третий. Эпоха не такая длинная, ведь как кажется-то. Но кажется, она такой же монументальной, как памятник Трубецкого. Вот что здесь главное в этой эпохе и в системе принятия решений? Как управлялась Россия?
Много вопросов.
Много сразу, да.
Это, конечно, дело в том, что эпоха действительно, с одной стороны, короткая, потому что начинается, да, с 81 года, с ожиданий, с другой стороны, с разочарований, потом ожидание чего-то нового. Это новое приобрело определенные формы, многих разочаровывающих. С другой стороны, вот другая грань. 94 год, неожиданная кончина императора. Ведь он скончался довольно молодым человеком. Неожиданным для всех. Его кончина стала, в том числе и для его семьи, если, конечно, не считать вот последних месяцев его жизни. Но, с другой стороны, можно поставить вопрос так. А вправе ли мы говорить, что 94-й год – это конец этой эпохи? Мне кажется, что не всегда правильно судить об эпохе, исключительно имея в виду персону государя, персону царя. И вот у нас появляется эпоха Александра II, эпоха Александра III, потом эпоха Николая II.
Но это условности, только здесь связаны с именем монарха.
Это, помимо всего прочего, свидетельствует о глубоком монархизме, характерном для нашего сознания и даже для сознания многих коллег-историков. Они могут в этом не признаваться, такой скрытый латентный монархизм, что мы ведем отсчет от начала царствования и кончаем его финалом. А финал, понятно,
но страна все-таки так устроена была, нет?
Мне кажется, что в течение 19 века, возможно, вот эта закономерность, она действительно имела место. Было Александровское царство, Александр Первый, я имею в виду. Затем Николай Первый. Безусловно, есть грань, понятно, отделяющая одно от другого.
Плюс бурные события.
Другой курс, другая направленность. И такой же резкий разворот произойдет, собственно, в 55-56 году.
Да.
81 год, тоже разворот. В общем-то, не всегда мы понимаем на самом деле логику, потому что у нас некоторое мифологическое представление об Александре II как исключительно о царе-реформаторе. А у современников было на сей счет очень сложное суждение, в особенности где-то к концу 70-х, начало 80-х годов. Но был ли такой разворот в 94-95 году? Я рискну сказать, что нет. В обществе этого ждали. Не случайно поэтому идут ходатайства, петиции со стороны земств императору новому Николаю II. Но он в 95-м году расставит все точки над «и», когда предложит земцам и деятелям городского самоуправления забыть о так называемых беспочвенных мечтаниях. А на самом деле, тем самым объявив всем вокруг, что он будет править подобно своему батюшке. И, на мой взгляд, эпоха Александра III закончится не в 94-м году, а в 905-м году. В 904-905 году, проще говоря, событием Первой русской революции. На мой взгляд, тут причинно-следственная связь довольно ясно просматривается. Те мероприятия, которые проводились Александром III, они во многом будут причиной кризисов глубокого социального, политического, который скажется на событиях уже 4-5 года.
Мы, конечно, можем уйти корнями еще глубже, но непосредственно, наверное...
Конечно, можем уходить в корнями глубоко-глубоко. Вот Шиллер, который был, помимо всего прочего, историком, он когда читал лекции по всеобщей истории, он говорил студентам, вот то, что мы с вами собрались, это результат всемирной истории. И он был абсолютно прав, естественно. Но все-таки мы также можем начинать историю русской революции первой и второй с Рюрика. Но это, естественно, была бы в этом некая интеллектуальная натяжка. А вот с эпохи Александра III, на мой взгляд, начинать стоит. И еще, в связи с эпохой Александра III, есть вот некоторое такое вот искаженное восприятие событий, именно в силу того, что Александр III рано скончался. И кажется, вот какое тихое, спокойное царствование. Почти без войн. А при этом какие-то происходят преобразования. А, скажем, в экономической сфере все совсем неплохо, если речь идет уже о 90-х годах. Напротив, Россия входит в такой период бурного экономического роста. И вот вам как раз вот консервативная стабилизация, которая связана с его именем. Ну, не имея при этом в виду, что те преобразования, которые действительно будут иметь место в эпоху Александра III, они скажутся, но скажутся потом, не сразу. Ведь невозможно ожидать, что реформа даст результаты завтра. Она даст результаты послезавтра. И эти результаты уже на самом деле почувствует на себе правительство Николая II.
А были ли результаты Александра II правления, несмотря на все, которые почувствовались в эпоху Александра III?
Александра II, да?
Именно вот те реформы Александра II, которые почувствуются несколько постфактум. Все-таки не совсем уйдут в песок, ведь не все же ушло в песок.
Дело в том, что вот тут в литературе есть такое понятие. Многим любимая, а многими нелюбимая. Контрреформа. Советская историография очень любила это понятие. В этом термине есть некое коварство, хитрость. Кажется, что если контрреформа, значит, поворот назад.
Значит,
отказ от того, что было раньше. А на самом деле нет, ничего подобного не было. Мы видим с вами некую корректировку. Земство было, земство осталось, но стало другим земством. Определенные, пускай не те, которых рассчитывали, скажем, победоносцев, но будут внесены коррекции в судебную реформу. Новое, конечно, цензурное временное правило, касающееся печати. В общем, по большому счету, новое цензурное правило. 82-й год. То есть, на самом деле, конечно, происходит очень серьезные изменения, но, естественно, повернуть назад невозможно. Поэтому те институты, которые возникнут в царствовании Александра II, они имеют долгоиграющую историю, они так или иначе влияют на последующую. То есть, например, возникает земство. А что это значит? Что не только возникают земцы, которые работают непосредственно в органах местного самоуправления, а возникают и земские служащие, сельские врачи, земские учителя, агрономы, статистика. Это не только определенные функции, а это само по себе значимо, потому что именно в значительной мере благодаря земской медицине в России происходит демографический бум. Резко снижается детская смертность. То есть рождаемость-то была высокой раньше, а теперь и смертность на самом деле становится с детской получше, постменьше становится. Но это, ну, вместе с тем, возникают просто новые социальные страты, новые группы людей, которые нуждаются и в там, газетах, журналах, общественных организациях. Возникает суд, а вместе с тем возникает и адвокатура. И эта адвокатура, как бы ее там не любил, скажем, победоносцев, а тем не менее, она не только продолжает считать, она формирует общественное сознание. Она формирует повестку дня для периодических изданий. Формируется определенная культура говорения, публичного выступления, чего, в общем, Россия прежде не знала. То есть вот эти все реформы, пускай они складываются воедино, пускай они во многом не завершены.
Но они идут каким-то образом.
Тем не менее, они сами по себе меняют среду. И с этим вынужден считаться и император, и его правительство.
Кирилл Соловьев у нас в гостях. Мы говорим об эпохе Александра Третьего. И в Ютьюбе транслируется. И, пожалуйста, вы участвуйте в чате и задавайте вопросы. Вы это уже делаете с помощью смс-ок. Но вот, Кирилл, я бы хотел... Насколько, значит, получилось, что у нас есть какое-то... Меняется соотношение скоростей, да? Если реформ продолжают институции каким-то образом развиваться, которые были учреждены при Александре II. С другой стороны, идет несомненное общественное замедление. Вот мне кажется, что здесь еще большее напряжение создается в обществе.
Да. Дело в том, что когда я начал говорить о контрреформах, я немножко эту мысль не завершил.
Да.
Дело в том, что да, конечно же, поворота назад в полном смысле этого слова нет. То, что уже сказано раз императором назад, вернуть нельзя. И отмена новых судов явление совершенно невозможное. Это понимают даже критики этих судов. Невозможно упразднить земство, несмотря на то, что некоторые из ближайшего окружения Александра III об этом мечтают. Но пускай они мечтают, это остается исключительно их грезами. А что происходит на практике? На практике происходит то, что на самом деле восторжествовала идеология контрреформы. То есть контрреформы как таковые не возникли, не проходят, а идеология сложилась. Вот у одного замечательного и, на мой взгляд, недооцененного мыслителя начала 20 века, Александра Соломоновича Изгоева, есть книжка, очень спорная книжка, о Столыпине, о его результатах преобразования, как он их оценивает. Но там есть очень интересное высказывание, посвященное Александру Третьему. Вот с точки зрения Изгоева, все силы новые правительство Александра III бросило на то, чтобы поддержать не реалии, а некий миф. Миф о самодержавии. И сохранить его незыблемым. Вот это мистическое представление об этом мифе, это то, что на самом деле является вот краеугольным камнем всех преобразований, которые имеют место в это царствование. Вот, на мой взгляд, очень показательно то, что в 70-е, 80-е, 90-е годы в архитектуре возникает такой псевдорусский стиль. Вот, на мой взгляд, вот эта псевдорусскость, это характерно и для царствования Александра Третьего, если брать вот логику проведения многих преобразований. Но,
с другой стороны, вот если здесь поставить скобку, псевдорусский стиль, и он вот так в русле развития общей там, и архитектуры, и искусство, исторический стиль процветал практически везде. Были там лжероманские, лжеготические, везде строили якобы там замки средневековые себе люди по всей Европе. Я уж не говорю об Америке, где строили все что угодно.
Согласен. Проблема в том, что российские реалии, они в этом смысле совсем отличались серьезнейшим образом от того, что имело место в Западной Европе. В России, в том числе царство Александра III, установила, проводится политика националистическая. Но националистическая в условиях отсутствия единой политической нации. Вот процесс формирования
именно
политической нации. Когда у вас сложилась политическая нация, то слово национализм имеет одни очертания. Когда у вас нет единой политической нации, то слово «националист» имеет совершенно другие черты и тесным образом связано с ксенофобией, с национальной дискриминацией. И, собственно, все это будет иметь место в царстве Александра III. То есть, понимаете, в чем дело? Когда мы с вами говорим об этой эпохе, нужно ее рисовать в реальных очертаниях. Да, конечно же, там были очевидные прорывы, достижения, ну, скажем, там, рабочая инспекция, трудовое законодательство, снижение налогового бремени с крестьян. Но было и то, что на самом деле отнюдь не красит это царствование и на самом деле во многом порождает те проблемы и кризисы, которые скажутся потом. Это вопрос о том, что да, националистическая политика, она проводится в Европе, во многих странах, но в России это приобретает совершенно особые черты.
Сразу мысль идет о странах многонациональных, об империях, и империях центра, например, Европы. Мне кажется, что в это время Австро-Венгрия идет, которая становится Австро-Венгрией чуть-чуть раньше даже, она идет немножко другим путем. Она идет пути там автономии, предоставления.
Попытка найти действительно сложный баланс между различными группами. Помимо всего прочего, это все-таки уже дуалистическая монархия. То есть монархия, которая на самом деле предполагает два суверенитета, полноценных по отношению друг к другу. То есть, грубо говоря, австрийский и венгерский. Транслитанец, цеслитанец. Но в России все не так.
И наоборот, потому что идет русификация Финляндии, попытка царства польское, я не говорю уже даже.
Это царство польское, это вообще-то на тот момент в официальном делопроизводстве практически запрещенный термин.
Вот.
Это даже при Вислинской губернии, и никак иначе. Царство польское там, в прошлом, при Александре II. Это на самом деле возникновение многих национальных проблем, которые стоят очень остро. Это вот пока финский вопрос стоит не так остро, но уже первые подходы к этому есть. Польский вопрос стоит остро, еврейский вопрос стоит остро, и украинский вопрос есть. То есть на самом деле это вот совокупность проблем, которые так или иначе скорее не разрешаются, а обостряются в царстве Александра III.
Плюс еще все европейские, если не шире, подъем национального самосознания очень во многих. И создание собственных эпосов, создание интерес к своей истории и так далее.
Но этот процесс, он вот длительный, долгий. Да. Он начинается все-таки вот на рубеже 18-19 века. Это эпоха романтизма, складывания вообще представлений о нации, о национализме, о национальной мифологии. И этот процесс, он, в общем-то, был начат и в России примерно тогда же, как, да, и, скажем, в германских государствах или, скажем, во Франции. Другое дело, что в России приобретает совершенно другие черты. Этот процесс не завершен.
Здесь вопрос задают как раз в чате YouTube. Вопрос Кириллу Соловьеву. Что такое единая политическая нация? Здесь не совсем понятно Юрию было.
Единая политическая нация – это, прежде всего, политическая идентичность, когда вы себя идентифицируете с одним государственным образованием, прежде всего. Ну, самый яркий пример, который, я думаю, будет понятен современному слушателю, это когда современный француз – это тот, кто является гражданином Франции, вне зависимости от его этнического происхождения. И это так и воспринимается, на самом деле, во Франции.
И поэтому то, что пишется в граве, как никогда не могли понять советские туристы, бывалые командировочные, националиты – это гражданство. Вот. То есть политическая нация – это принадлежность к одному государству, к одной обществе.
Не просто принадлежность, а когда вы идентифицируете себя с этим. Да. Потому что одно дело, когда вы являетесь подданным, гражданином какого-либо образования, но все равно вы в первую очередь для себя идентифицируете с вашей этнической, племенной группой, религиозной принадлежностью. Нет, для вас вот первично то, что вы гражданин. А все остальное на самом деле является важным, конечно, но настоящим на втором месте.
Вопрос. А вот русификация, это реально было ужасно? Вот так формулируется вопрос у нас сейчас.
Дело в том, что мы будем понимать под русификацией. Дело в том, что если речь идет об правлении Александра III, ведь инструментарий русификации был очень и очень ограничен. Вот за счет чего происходит формирование единой нации, в том числе во Франции? За счет замечательной книги Фернана Браделя, которая рассуждает вот об этом сложном процессе. И он напишет о том, что на самом деле в полном смысле слово «нация» формируется во Франции лишь ко второй половине 20 века.
Именно.
Почему? Потому что, прежде всего, за счет средств массовой информации. Принятие к 19 веку, тут два других важных ресурса. Это армия, всеобщий воинский призыв, и второе, это всеобщее образование. Когда вы на самом деле можете пытаться работать сознанием ваших граждан. В том числе формирование единого языка, между прочим.
Ну да, но с другой стороны... вот когда...
В России ничего подобного в 19 веке в полном смысле слова не будет. Если не считать, конечно, всеобщего призыва, да, 1974 года, а всеобщего образования нет. Круг людей, умеющих читать и писать, очень невелик. Мы помним с вами, согласно переписи 97 года, это 21% населения страны. То есть, на самом деле, причем это очевидно, что речь идет не о тех, кто читает Пушкина, Толстого, а тех, кто может элементарно подписаться, да, за себя. То есть, иными словами, возможности проведения вот такого рода целенаправленной политики У правительства нет. Зато есть возможность, на самом деле, проводить не русификацию, а просто дискриминировать те национальные группы по различным критериям и признакам.
То есть это было не просвещение, не создание единой политической нации, не, скажем, приведение как лингва франка русский язык для всех наряду с национальными языками. То есть это действительно дискриминация?
Действительно дискриминация. Тут как бы вопросов едва ли может быть много. Имею в виду, скажем, я уже сказал, острый еврейский вопрос, острый польский вопрос. Это происходит, на самом деле, именно в царствовании Александра III. 81-82 год. Вот первое как раз решение в этой связи. То есть это происходит сразу же после того, как император Александр III воцарился. В огромной мере усилиями Николая Павловича Игнатьева, нового министра внутренних дел, но явно сочувствуем императору.
Я напоминаю, что Кирилл Соловьев у нас в гостях, и если говорить о национальном вопросе здесь, то когда сразу ли почувствовалось, да, это сразу началось, сразу ли почувствовались вот линии разрыва, линии напряжения здесь? Насколько сразу почувствовалось это? Какова была реакция на население? И польского, еврейского и так далее. Или это каким образом это почувствовалось? И с какой скоростью, скажем так?
Это почувствовалось быстро, потому что я уже сказал, что началось это очень практически сразу. Другое дело, что эта реакция сама по себе, она ведь сказывается, не можно сказать сразу. Что мы видим? Мы видим с вами, например, активное участие, в том числе и евреев России в революционном движении. Это результат чего? Результат в том числе такой дискриминационной политики. Мы видим с вами большую эмиграцию, в том числе в Соединенные Штаты Америки, даже прежде всего в Соединенные Штаты Америки. Что это результат? В том числе тоже результат вот такой дискриминационной политики. И это происходит в 80-е годы, это происходит в 90-е годы. То есть это дает свои плоды, ну не то чтобы сразу, но почти сразу, довольно быстро. Но дело в том, что все-таки царствование Александра III – это вот множество таких проблем. Вот мы с вами говорим сейчас о национальном вопросе. А ведь вопросов таких вот немало. Это крестьянский вопрос в том числе.
Вот мы сейчас поговорим через 5 минут примерно, когда мы снова встретимся в этой студии, и вы сможете и дальше задавать свои вопросы Кириллу Соловьеву, а мы будем беседовать об Александре III.
Дилетанты.
Мы продолжаем. В гостях у нас Кирилл Соловьев, ведущий Сергей Бунтман. YouTube показывает нас. Это канал «Дилетант». Можете подписаться, если еще не подписаны. Тут еще развернулась дискуссия. Но вот мы должны были перейти с Кириллом Соловьевым сейчас и к другим аспектам, потому что мы задержались на национальном аспекте. Так, почему обязательно все должно быть плохо? Да и взрывали его потом в первую очередь Александра III. Ну да, если подражание готике, то это неоготика, если подражание русской архитектуры, то это псевдорусский стиль. Я, во-первых, не произносил, Кирилл тоже не произносили псевдорусский стиль, который дал нам изумительные совершенно, кстати говоря, образцы очень хорошей архитектуры. Мы, как раз мы говорили, что это общее, но у нас это было связано еще с особенной идеологией. Да, несмотря на весь национализм той эпохи, гонения на старообрядцев усилились, а это не менее 10 миллионов русского населения. Владимир, мне кажется, немножко такой эффект вламывания в открытые двери, что одно другому совершенно не мешает.
Ну, не понимаю, почему тут несмотря.
Но я не понимаю, несмотря.
Да.
Несмотря, потому что... Итак...
Потому что мы помним с вами, что все-таки эта эпоха, это еще, помимо всего прочего, эпоха Константина Петровича Победоносца, а он ни много ни мало был поклонник Святейшего Синода. Его взгляды на старообрядчество вполне определенные. И он идти на уступки вот представителям этих деноминаций совершенно не собирался. Так что тут нет никакого противоречия. Тут все как раз логично, понятно, связано, вписывается в общий контекст политики.
И потом, если в общем-то мы нормально подходим к этому, то вот угнетение и по отношению к другим народам, это совершенно не означает, что угнетает именно русский народ. а это государство выделяет якобы некоторый народ в своем лице. Это не означает, что не угнетается вот этнически русское население. Вот давайте перейдем к крестьянскому вопросу.
Да. Дело в том, что у нас обычно такое представление, что эпоха Александра III – это эпоха постоянного бурного экономического роста. Но это не совсем так. Потому что эпоха Александра III – это три министра финансов с разным, принципиально разным курсом. Одно дело, когда речь идет о Бунге, другое дело – Вышнеградский, а третье дело – это Витте. Вот бурный экономический рост – это то, что, по большому счету, начнется в 90-е годы, и то, что непосредственно связано с политикой Сергея Юрьевича Витте. Тут важно иметь в виду, что 60-е, 70-е, 80-е годы 19 века – это торжество традиционализма. Традиционализма, который охватывает, на самом деле, самый разный спектр общественной мысли. Традиционалистами были, понятно, консерваторы, среди которых вот доминировали такие славянофильские нотки. Но примечательно, что традиционалистами были очень многие социалисты, народники. И в либеральной среде на самом деле были либералы-славянофилы и либералы-народники. Как скажу, что будет очень ярко проявляться уже там на рубеже 19-20 века. Об этом можно специально говорить. Сейчас не буду на это заострять внимание. Но это к чему? К тому, что при всем при том, что и славянофильцы, и народники, конечно, очень отличаются друг от друга. Но у них есть много близкого, много схожего. Представление об уникальности русского пути. Представление о необходимости сохранения вот традиционных институтов. Важнейший из этих институтов, конечно, община. Крестьянская община. И вот эта крестьянская община, она должна была сохраниться и, по мнению очень многих представителей высшей бюрократии. Они, кстати, некоторые из них, очень высокопоставленные. Вроде Дмитрия Сольского, или, скажем, Ермолова, или, например, Островского Михаила Николаевича, это министр государства имущества, кстати, брат известного драматурга. Они непосредственно говорили о пользе социализма в России, имея в виду, что нужно ограничивать частную собственность в пользу коллективной, общинной. А может быть, даже желательно вообще какая-то форма государствления собственности для того, чтобы правительство могло эффективно осуществлять управление. Вот в этой ситуации вопрос о возможности раскрепощения крестьянина не становился. Ведь на самом деле, обращаю ваше внимание, по результатам реформы 61-го года, которая будет фактически завершена к 81-му году, в этом смысле, да, это, кстати, достижение Александра III, что, в общем, поставил точки в очень долгой крестьянской реформе. Так вот, согласно этой реформе, крестьяне не получают землю как собственность. Они получают ее как надельную собственность. То есть, на самом деле, реальным собственником становится община. Именно община решает, имеет ли право крестьянин уйти из нее или не имеет. Может ли уйти в город на какой-то определенный момент или не может. А если, скажем, община ему запрещает это, она просто не даст ему паспорт. То есть, она обладает реальным полицейским контролем над его передвижением. Она решает, стоит ли его детям поступать в среднее учебное заведение или не стоит. Может отказать ему в этом праве. Стоит ли ему поступать, скажем, на государственную службу, тоже может отказать. Иными словами, подданные Российской империи, большая часть подданных Российской империи, крестьяне, были политически, не то что гражданские, неполноправные. Кстати, еще очень важная вещь. В России в 60-е годы отменяется телесное наказание. Отменяется телесное наказание для всех, за одним маленьким исключением, коим являются крестьяне. Вот крестьян можно сечь. Всех остальных человек также нельзя, можно сечь. А всех остальных нельзя. Вот такой вот Михаил Аврамович Давыдов называет это социальным расизмом. На мой взгляд, в этом что-то есть. Вот эта логика, она характерна будет для, в том числе, 80-х, 90-х годов.
Можно ли узнать, я напоминаю, что Кирилл Соловьев у нас в гостях, можно ли узнать, вот это община, которая главенствует и которая осуществляет фактически полицейское управление. Что это приносит? Вот если мы говорим, хорошо это, плохо, что это приносит конкретно? Какие результаты для развития России?
Ну, тут надо смотреть, кому как. Кому как. Да. С точки зрения, конечно, полицейских интересов, это, безусловно, очень хорошо. Да. Вы знаете, кто где сидит. Вы знаете, на самом деле, что этот человек, скорее всего, в городе не появится. Все почти полезно с фискальных соображений. Конечно, государству выгоднее знать на самом деле, что любой налогоплательщик находится на своем месте. И, наверное, же тогда не
было. Во времена прописки мы это тоже очень хорошо знаем.
Но проблема-то в чем? в том, что в итоге получается, что, во-первых, у вас нет рынка рабочей силы. Это у вас нет возможности формирования новых отраслей промышленности, расширения его за счет того, что городское население очень сужено. Это 13-15% населения страны. 85% это крестьяне. Потом, эти крестьяне, если речь идет об их надельной собственности, не могут ей распоряжаться. Они не могут ее продать. Они не могут сдать ее в аренду. Они не могут ее заложить. Они, в сущности, являются вот рабами той земли, которая как бы им принадлежит. На самом деле, принадлежит не им, а общине. Но это, помимо всего прочего, очень важный фактор, сдерживающий экономическое производство, в том числе население. Я уж не говорю о том, что на самом деле община не является эффективным землепользователем. Имею в виду через полосицу, имею в виду постоянные переделы земли. Когда вы работаете, не знаете, кто в итоге получать будет плоды с этого. То есть, иными словами, вот та проблема, которая в 1961 году была только поставлена, в 1981 году, а на самом деле в течение 80-х годов, в 1993 году, будет решена весьма и весьма определенно. Это вот консервативный путь стабилизации положения на селе, когда вы хотите привязать крестьянина к месту его жительства.
При этом Россия себя кормит?
Россия себя кормит, но на самом деле тут проблема-то в чем? В том, что за счет чего она себя кормит? За счет чего она кормит всех остальных? Потому что ведь мы с вами сталкиваемся с тем, что действительно у крестьянина в России был надел, который казался многим недостаточным. Вот мы видим с вами сокращение этого надела на протяжении XIX века, когда у нас там 10 десятин на семью к моменту отмены крепостного права и приблизительно 2,7 десятины к концу XIX века. То есть существенное сокращение. И не случайно поэтому в народнической среде говорили, какое-то безобразие, необходимо провести некие преобразования, почти какой-то такой черный передел, который решит все в пользу крестьянства. И в крестьянской среде тоже такие, естественно, настроения были сильны. Проблема-то в том, что если мы посмотрим с вами на немецкого крестьянина, французского крестьянина, в это же самое время его надел был меньше, чем русского крестьянина, даже к концу века. А интенсивность труда, эффективность этого труда была существенно выше. То есть проблема в том, что крестьянское хозяйство к концу XIX века было в высшей степени нерационально устроено.
То есть брали за счет числа и площадей.
Площади, ну, плюс при этом, на самом деле, если речь еще о товарном хлебе к концу века, то это в значительной мере помещичий хлеб. То есть то, что производил не крестьянин, который съедал то, что производил в огромной степени, а то, что производил крупный землевладелец. При том, что понятное дело, что общины контролируют значительную часть земли, и потом со временем количество земли, которое мобилизовано у крестьян, будет увеличиваться.
Вот остальная экономика как развивается? Вот скажем здесь, есть ли такие проблемы с рабочей силой? Есть ли проблемы с городским населением? То как в 80-х, 90-х годах добиваются вот и строительства, и промышленности?
Дело в том, что, конечно же, отток в города идет. Но этот отток сильно ограничен самим правительством. То есть это не случайность, это целенаправленная политика. Ведь как рассуждает представитель высшей бюрократии? Вот представим себе, что действительно мы вот распустили вожжи. И крестьяне какие-то разоряются, какие-то вынуждены переходить в город, они устраиваются работать на фабрике, заводы. Казалось бы, вы тем самым придаете некие новые стимулы экономическому развитию. Нет, ни в коем случае. Потому что если действительно у вас будет крестьянин, то крестьянин – это стабильный элемент общества. Вы его знаете, он предсказуем, он там встает вместе с солнцем, он каждую неделю ходит в церковь, он там слушает манифесты царя-батюшки, он верный сын церкви. А если он окажется в городе, то он там вот в антисанитарных условиях, в бараке, и непонятно, чем занимается. К нему проникает в этот барак какой-нибудь студентишка-нигилист и начинает рассказывать какие-то нехорошие вещи про царя-батюшку.
Ну ведь правы.
А ведь так, как этот человек неразумный, темный, он же поверит.
Ну ведь правы, как случилось в 900-х, в 910-х годах.
Дело в том, что так случилось, при том, что на самом деле возможность оттока крестьян в города была ничтожно мала.
Да, и тогда...
То есть, на самом деле, вот эти это вот мероприятие, которое проводит правительство, оно вот эти результаты позитивных не дает.
То есть, она не предупреждает вот все эти истории.
Это раз. Во-вторых, на самом деле, конечно же, рост городов есть. Но не только, и не только городов, кстати, а вообще рост населения в России огромный. Мы видим с вами демографический бум. Ну, он, в общем, дает о себе знать на протяжении всего 19 века. Но во второй половине 19 века, в начале 20 века, он колоссальный. Причем преимущественно за счет центральных районов Российской империи. Ну, еще за счет территории современной Украины отчасти, Черноземья. Население в России к началу 19 века приблизительно 37 миллионов человек. А к концу 19 века 127 миллионов человек. Пройдет еще 15 лет, и население в России где-то приблизительно достигнет 170 миллионов человек. То есть огромный рост. Иными словами, все равно рост в городах населения есть. Одно дело 15% к 1890 году, а другое 15% или чуть больше к 1913-1914 году. То есть на самом деле есть та самая ресурс для роста, в том числе демографический. Другое дело, как вы этим ресурсом будете распоряжаться.
Что происходит у нас вот с системой управления России? Вот это мы говорили, что как, какая разница вот была при трех министрах финансов была в России. От чего еще зависит вот динамика принятия решений? У нас было, кстати говоря, обращаю внимание, что в программе «Дилетант» был подробный анализ, и в книге Кирилла Соловьева есть подробный анализ системы принятия решений именно в эту эпоху. Но что здесь вот можно сказать при Александре Третьем? Вот насколько это зависит от умонастроения, ну вот министра, который сам как паровоз своей железной дороги, Сергей Юрьевич Витте, все-таки.
Вот примечательно то, что вот мы вспомнили Сергея Юрьевича Витте, но он говорил так. Я работаю не очень много. Все на все 5 часов в неделю. Вот я заслушиваю своих 5 товарищей, и мне этого достаточно для того, чтобы управлять огромным бизнесом Министерством финансов. Конечно, это в огромной степени преувеличение, такая метафора. Но метафора, которая на самом деле много объясняет в том, как работали все ведомства, и в том числе государь-император. Нельзя, конечно, думать, что император вот совсем ничего не определял, он ничего не мог, он был исключительно вот заложником в этой системе. Мог. Пытался определять. Пытался определять в огромной степени путем кадровых назначений. Он пытался читать документы, которые ему приходят, хотя сам признавался, что далеко не все всегда понимает. Хотя это была сильная сторона Александра Третьего. Он признавался, что он что-то не может не понимать. Он признавался, что его сотрудники в ряде случаев разбираются в тех или иных вопросах лучше, чем он сам. И он не вмешивался в эти дела, прекрасно понимая степень своей компетенции или некомпетенции по теме вопросов. Вот примечательный, один, на мой взгляд, любопытный, практически анекдот, но тем не менее демонстрирующий, что все-таки Александр Третий пытался разбираться с теми бумагами, которые ему приходили. Он должен был поехать на родину супруги в Данию. И Синод посылает ему архипастовское благословение, как и полагалось. И Александр Третий на этой бумаге пишет: «Не нуждаюсь». В Синоде в ужасе. Они не понимают, что происходит. Они решили, ну, наверное, просто-напросто Александр Третий подмахнул эту резолюцию. Не видел, на самом деле, подлинной той бумаги, которая ему пришла из Синода. И они просят писаря переписать вот ровно то же самое и послать вновь царю. Это происходит. Приходит вновь бумага с новой резолюцией императора. Сказал же, не нуждаюсь. В Синоде в ужасе и посылают уже Константина Петровича Победоносцева. то есть человек высшей степени авторитетного в окружении у государя.
Так.
И Пеносов объясняет, что в общем в Сенате сидят старые люди, они волнуются, не понимают, чем они вызвали такой гнев у царя. А Александр Андреевич спрашивает, вы, кстати, Анатольевич, читали эту бумагу? Он говорит, да, читал. Он говорит, если читали, то, видимо, читали невнимательно. Что там написано? Там написано, посылаем вам архитектурное благословение. Я говорю, не нуждаюсь. Но что, о чем это говорит? О том, что, видимо, Александр Третий читал бумаги. И действительно, мы знаем, что он до глубокой ночи сидел, пытался, вот ковырялся с теми бумагами, которые ему приходили, и ему мог сколько угодно возмущаться, что ему приходит портфель этих бумаг, а все равно пытался так иначе в этом разбираться. Другое дело, что возможности у него, равно как у его ближайших сотрудников, контролировать вот этот огромный бумагооборот, который сводился в большом счете к фигуре императора, были очень-очень ограничены. И получалось, что он становился невольным заложником той огромной машины управления, которая явно не соответствовала уже новым задачам времени. Ситуация усложняется. России становится больше. Не территориально, это не так важно. По населению больше. Куда более сложно с точки зрения управления, хотя потому, что появляются новые виды технологий, входящие в жизнь. Прежде всего, конечно, железные дороги. Новая тарифная политика, новое управление пространством. Все это требовало новых знаний. А этих новых знаний не было достаточно даже на уровне министерства, чтобы говорить о государе-императоре.
Здесь интересное замечание об экономике и о сельском хозяйстве пришло у нас. Некорректно сравнивать с Европой в силу кардинального различия в стойловых периодах. Русское хозяйство должно быть экстенсивным. У Энгельгарта это хорошо описано.
Знаете, чем я? Можно сравнивать, можно не сравнивать. Важно иметь в виду следующее. Что, да, конечно, Россия имела свою специфику. Но какой бы спецификой мы бы с вами в России не приписывали, ей приходилось так или иначе сталкиваться со своими западноевропейскими соседями. И ей приходилось с ними конкурировать, а не с кем-то еще. Ни с Аргентиной, ни с Бразилией, ни с какой-нибудь еще великой державой в Латинской Америке или там, независимой Либерии. Она конкурировала как раз с Германией, с Австро-Венгрией и прочими западными соседями. И в соответствии с этим ей нужно было соответствовать тем параметрам, которые выдвигали они. Ей приходилось соответствовать, конечно, по уровню боеспособности, по возможности противостоять большой будущей войне, которая, в общем, ожидалась всеми. Ей нужно было понимать, насколько ее экономика будет устойчива, когда на самом деле такого рода столкновение произойдет. Насколько ее железнодорожная сеть готова к необходимости мобилизовывать огромные армии, которые, в общем, так или иначе нужно было действительно собирать, если стоял вопрос о большой европейской войне. А ее ждали, а знали, что, скорее всего, она произойдет. И Александр III знал, что это произойдет так или иначе. И поэтому понятно, что разные стартовые возможности, разные специфики, разная социальная структура. А тем не менее, все равно нужно было иметь в виду, что планки одни и те же, потому что в условиях войны никто не будет делать на самом деле поблажек, исходя из того, какая у вас там история, какая ваша социальная структура и так далее.
Последнее. Если понимали, что будет большой конфликт, и что придется вот ресурсы мобилизационные, экономические, и население, и вооружение придется их задействовать. За счет чего собирались все-таки, если серьезно думали, за счет чего Россия собиралась выдержать конкуренцию?
Я полагаю, что очень большая проблема в том, что Россия, благодаря огромной степени именно вот той политической системе, управленческой системе, о которой мы с вами говорили, не имела четкого понимания, куда она движется. Она не имела программы развития на будущее. Потому что программа ведь это не роскошь. Это то, что возникает в результате функционирования публичной политики. А публичной политики в полном смысле этого слова в Российской империи не было. Была вот та конституция, которая на самом деле сводилась к борьбе ведомств. А ведомства защищали чьи интересы? Свои собственные, ведомственные. И причем это в лучшем случае, если не имеет в виду какие-то корыстные побуждения отдельных государственных деятелей. Получалось, что Россия развивалась без политиков в том понимании слов даже, которое было характерно для того времени. А политика без политиков – это на самом деле политика без определенного вектора, без программы, без понимания того, что будет завтра.
И вообще само понимание вектора было, по-моему, далеко от той идеологии, которая главенствовала, самопонимание развития, самопонимание движения, некое есть.
Да, вы абсолютно правы, что вот действительно эпоха Александра III в расширительном смысле этого слова заканчивается 4-5 годом, это ощущение мнимой стабильности. Это ощущение, что так будет всегда. Вот мы достигли вот нашего специфического русского пути, а за ним дальше ничего не может быть вообще.
Ну что же, на этом мы сейчас подводим итоги первой передачи к новому номеру «Дилетанта». Кстати, обзор «Дилетанта» будет у нас в эту субботу. 96 страниц, обзор нового номера. Ну а завтра «Дилетантские чтения». Мы уже идем вперед и будем говорить о гражданской войне вместе с Олегом Будницким в историческом музее. Еще билеты есть. Можно их купить на сайте музея или на сайте «Дилетант.медиа». Всего всем доброго. До свидания.
Всего доброго.